Глава 3. Дети Божии и дети дьявола. Стихи с 1 по 10. Братская любовь к ближнему и ненависть. Стихи с 11 по 18. Успокоение сердца в Боге. Стихи с 19 по 22. Вера и любовь. Стихи 23 и 24. Стих 1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Установив в конце второй главы органическую тесную связь между праведностью и благодатным рождением христиан от Бога, апостол теперь далее раскрывает понятие благодатного богосыновства, чтобы яснее оттенить упомянутую связь, не только как необходимую по самому понятию рождения от праведного, но и как нравственно обязательную для облагодетельствованных. Сам всегда имея как бы пред глазами великое дело искупления человечества во Христе, апостол восторженно предлагает и читателям благоговейно погружаться в духовное созерцание той недомыслимой любви Отца Небесного к людям, в силу которой Он в таинстве искупления во Христе даровал всем людям быть и именоваться детьми Божиими. Величие этого божественного дара, обязывающего обладающих им христиан к постоянному совершенствованию, апостол доказывает от противного, тем, что враждебный Богу мир и потому не ведающий Бога, не знает и этого высокого преимущества христиан их богосыновства. Так переродила их любовь и благодать Божия, утвердившая их жизнь на совершенно новых началах, что они сделались чуждыми и непонятными миру. «Вы знаете, что Он, Христос, дал вам право быть и почитаться детьми Божиими. Если же принадлежащие миру не знают сего, то есть того, что вы дети Божии, сему не удивляйтесь, ибо они не знают и того, кто усыновил вас», пишет блаженный Феофилакт. Стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Еще выше и непостижимее для самих чад Божиих будущее блаженство верующих. Изображая блаженство праведников в будущем мире, Слово Божие представляет его лишь в общих чертах, не касаясь самой его сущности. Известно ли, что условием будущего блаженства является наше уподобление Богу в праведности, милосердии, святости и других совершенствах, и что источником неизреченного блаженства для праведников будет лицезрение Божие, когда они будут зреть Бога не тускло и гадательно, а как бы лицом к лицу? «Чистые увидят чистого, праведные праведного, ибо подобные пристанут к подобному», пишет блаженный Феофилакт. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Стих 4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Из понятия рождения верующих от Бога, их высокого благодатного богосыновства в настоящем и неизреченного блаженства в будущем, для всякого имеющего христианскую надежду на блаженную вечность, необходимый долг постоянно очищать себя от всяких греховных прирождений по образцу чистого и безгрешного Христа, так как только чистые сердцем могут видеть Бога. Этот нравственно-практический вывод изучения о духовном возрождении христиан и их высоком достоинстве детей Божиих апостол далее подкрепляет отрицанием противоположного тезиса, вероятно высказывавшегося еретиками-антиномистами, о допущении греха в христианах. Апостол со всей решительностью доказывает полную несовместимость греха с достоинством возрожденных христиан. Апостол говорит как бы так. «Вы, усыновленные, делаете правду и не показываете себя праздными от нее. Ибо как в отношении греха не тот грешник или беззаконник, кто совершил или совершит грех, но тот, кто держится зла и делает зло, так и праведен не тот, кто не действует, но тот, кто делает правду. Грех даже неуместен в вас, ибо Христос явился для разрушения греха, и как Сам был непричастен греху, так и вам, соединившимся с Ним и утвержденным верою в Него, не остается уже места грешить. Нужно также знать, что грехом называется «отпадение от добра», а беззаконием – нарушение положительного закона, пишет блаженный Феофилакт. Нарушитель же закона Божия есть преступник против него, и уже не дитя Божие, а общник и сын дьявола. Стих 5. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Стих 6. «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». Апостол теперь, ссылаясь на собственный внутренний опыт и христианское познание читателей, еще далее раскрывает несовместимость греха с состоянием возрожденного во Христе, указывая на то, что целью самого явления Христа было принести умилостивительную жертву за грехи всех и уничтожить ответственность вечного осуждения за них пред Богом. Причем самое общение христиан с безгрешным Христом Спасителем обязывает их не грешить. Допустимы лишь грехи немощи и слабости природы человеческой. «Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Под видением Его разумеет невидение простым прикосновением глаза или легким воспроизведением в своем воображении чего-либо известного. Но нежелание сколько-нибудь обсудить и разузнать дело и присоединиться к нему», — пишет блаженный Феофилакт. Стих 7. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Ввиду возможных или уже имевших место в действительности перетолкований евангельского благовестия и нравственного христианского учения, апостол настойчиво разъясняет против всякого антиномистического лжеучения полную несообразность греха и греховности с целым учением догматическим или этическим христианства, с существом искупительного дела Христова и с основной природою богосыновнего отношения к триединому Богу. Как праведность человеческая есть знак и следствие рождения человека-христианина от Бога, так сознательная упорная греховность есть показатель родства человека с дьяволом, первоисточником всякого зла и греха. По объяснению святого Иоанна Златоуста, «всякий раз, как мы грешим, мы рождаемся от дьявола, а всякий раз, как совершаем добродетель, рождаемся от Бога, потому что семя Его пребывает в нас. Семенем называет Духа, которого мы получаем через крещение, и который, пребывая в нас, делает ум наш недопускающим греха. Если же кто не родится от Бога, тот не получает Духа Святого». Итак, обитающий в христианине Дух Божий, конечно, при участии доброй воли человека-христианина, постепенно, более и более удаляет его от грехов. Стих 10. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Стих 11. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Стих 12. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего». А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Усиливая мысль стиха 8, апостол говорит, что чужд Бога и свойственник дьяволу не только тот, кто сознательно грешит, но и тот, кто а. не делает правды, б. не любит брата своего. С тем вместе оканчивается данная апостолом характеристика детей Божиих и детей дьявола. Обосновывая далее положение, что нелюбящий брата не от Бога, апостол напоминает христианам, что заповедь о любви христиан друг к другу ведома читателям с самого начала их христианского состояния, разумеется, изучение самого Господа, возвещенного людям апостолами. А чтобы еще более оттенить нравственную обязательность взаимной любви в христианском обществе, апостол на историческом примере Каина показывает, каким страшным последствиям приводит нарушение заповеди о любви. Апостол примером подтверждает, сколь великое дело ненавидеть брата. «Смотрите, — говорит, — вот Каин возненавидел брата и убил его, несмотря на то, что он был родной брат его. Каин имел злые дела отца своего дьявола. Авель же, делая правду, был сыном в отношении к Богу. Здесь дьявол противополагается Богу и злые дела добрым. Потому-то Каин, противоположный брату, убил его», — пишет блаженный Феофилакт. Выражением «заклал» эсфаксе, нередко означающим «жертвенное заклание», оттеняется невинная и мученическая смерть Авеля. Стих 13. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Стих 14. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». С момента братоубийства Каина антагонизм между детьми Божиими и детьми дьявола, между Богом и миром, никогда не прекращался. Та же самая вражда зла против добра существует и в данное время. Каина олицетворяет теперь боговраждебный мир, а Авеля – истинные христиане, чада Божии, ненавидимые миром. Ненависть по апостолу есть признак, даже синоним смерти. Христиане же через свою любовь к ближним пережили всякое духовное воскресение или оживление. Ненависть же к брату означает не только состояние духовной смерти человека ненавидящего, но и то, что такой человек духовно, если не телесно, совершает братоубийство, подобное Каинову, является человекоубийцею, каковое название Христос приложил к дьяволу. Ненависть, по мысли апостола, равна убийству, как и Христос Спаситель, гневающегося на ближнего, осуждает как убийцу. Стих 16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Стих 17. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» Стих 18. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Как ненависть к ближнему наиболее отдаляет человека от Бога и сильнее всего делает его общником и сыном дьявола, так именно через любовь к ближним христианин наиболее сближается с Христом Богом, усвояя себе богоугодное настроение. Именно Христос Спаситель в своем богочеловеческом подвиге явил высочайшую любовь, положив за нас душу или жизнь свою. в силу нравственной солидарности со Христом, обязательной для всех христиан, в силу того, что христиане обрели истинную жизнь только через Христа. Для всех христиан обязательно самоотверженная, по примеру Господа, любовь к ближним, готовая положить душу за братьев. Но этому принципиальному величию подвига самоотверженной христианской любви апостол сейчас противополагает совершенно иное отношение к ближнему, взятое из отношений житейских, каковы а. черствая нечувствительность к самым обыденным, насущным потребностям ближних, когда человек как бы искусственно притупляет чувствительность своего сердца, делая его невосприимчивым к жалости и состраданию, и б. любовь лицемерная, не идущая далее бессодержательных слов мнимого участия. Желая показать всю несовместимость такой ложной любви, такого отношения к ближнему с идеалом истинной самоотверженной любви, апостол спрашивает, как пребывает в том человеке такого настроения любовь Божия? Любовь преклонила Господа положить душу свою за нас. По его примеру и мы должны полагать душу за братьев. Но как это делается редко, то апостол, как бы пристыжая верных, начинает с небольшого, убеждает к братолюбию. Он как бы так говорит. Что говорить о полагании души за брата, когда мы видим, что не удовлетворяют братьев своих в необходимом для жизни небедные в средствах? Об этих я не говорю, но владение богатством целого мира. Посему да постыдятся. Ибо если затворили сердце в этом малом и явились недостойными любви Божией, что показали бы, когда бы потребовалось большее – умереть за брата? Потом и еще продолжает обличать тех, которые ограничивают любовь словом и обнаруживают ее только на языке. «Станем, — говорит, — любить не словом или языком, но делом и истиною», — пишет блаженный Феофилакт. Только искренняя деятельная любовь носит благословение в самой себе, о чем далее и говорит апостол. Стих 19. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши». Стих 20. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Заключая свою речь о необходимости для христиан деятельной любви к ближним, апостол в этой любви указывает верный признак того, что христиане стоят на пути истины, как и Христос Спаситель в любви указал отличительный признак истинных учеников Его. О сём, то есть почему узнаем? Потому что любим брата не словом, но делом и истиною. Что узнаем? То, что мы от истины. Как узнаем? Так что говорящий одно, а делающий другое, не соглашающий дела со словом, есть лжец, а не истинен, пишет блаженный Феофилакт. Но кроме очевидного соответствия слова о любви с делом любви, апостол указывает еще и внутреннее свидетельство нравственного сознания или собственной совести христиан. «Успокаиваем пред Ним сердца наши». Это значит через истинность, а истинствовать мы будем тогда, когда словам нашим будут соответствовать дела. Мы успокоим совесть свою, ибо словом сердца он называет совесть. Как же успокоим? Поставив себя в такое положение, чтобы произносить нам слова пред свидетелем Богом, ибо это значит слова пред Ним, пишет блаженный Феофилакт. Но если нравственное поведение наше не безупречно, на наш взгляд, по суду нашей совести, то тем большие недостатки будут найдены в нас всеправедным судом Божиим. Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Блаженный Феофилакт так передает смысл этого трудного для понимания стиха. И если мы во время греха не можем укрываться от совести своей, которая ограничена, как и человек – существо ограниченное, то тем более не можем укрыться от Бога беспредельного и вездесущего. Стих 21. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Стих 22. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Речь стиха 21, по форме напоминающая противоположное выражение стиха 20, по мысли представляет раскрытие стиха 19. При спокойствии совести христианин получает не только успокоение духа, но и некоторое дерзновение к Богу, то есть детскую доверчивость, уверенность в благодатной близости к Богу, в Его любви к человеку и в том, что всякая законная и достойная Бога молитва Его будет услышана. При дерзновении, несомненно, получим все, что не попросим от Него. Почему? Потому что соблюдаем заповеди Его. Ибо кого просят, того весьма много преклоняет к выслушиванию благопокорность просителей, только бы просили, не сомневаясь. А как мы соблюдаем заповеди Его и делаем угодное пред Ним, то и будем надеяться, что молитвы наши не будут напрасны. Стих 23. А заповедь Его – та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Стих 24. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Апостол доселе особенно настаивал на исполнении заповеди о братской любви. Но рядом с любовью к ближним и даже прежде нее требуется вера в Бога и в Господа Иисуса Христа, как основание христианской жизни. Это сокращение всего закона и Евангелия. И апостол объединяет оба основные требования христианства в одну заповедь – эндули. Первая половина этой заповеди – о вере в Христа, вторая – о любви друг к другу. Вера – основание любви. Любовь есть плод или действие веры. С истинную живою верою любовь дана, как свет и тепло с солнцем. Такова вера, действующая любовью, о которой учил и апостол Павел. Этим совершенно исключаются, как отрицание безусловной необходимости веры при нравственной деятельности, антидогматизм, так и принижение или подавление нравственной деятельности при вере, аморализм. Верующий в Христа и любящий ближних обитает в Боге и сам становится обителью всей Пресвятой Троицы по обетованию самого Спасителя. Залогом же, признаком или свидетельством пребывания в нас Бога является ниспосланный всей Церкви и ниспосылаемый отдельным членом ее Дух Святый с его благодатными дарованиями. Целая мысль: вы должны веровать во имя Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга истинно, как Он заповедал, ибо соблюдающий заповедь в Нем пребывает, и Он в Нем. А что Он пребывает в нас, это мы узнаем по духу или по дарованию, которое Он дал нам, пишет блаженный Феофилакт. Отсюда апостол переходит к различению духовных дарований, истинных, отложных и мнимых.